Мы с вами немножко попробовали, покоммуницировали с методами каскадной шавасаны. Еще раз повторюсь, то есть откуда эта методика вообще? Когда мы анализируем движение человека в той сфере, в которой он совершенствуется, это не важно в какой. Ну, в основном в йогу приходят как бы четыре группы учащихся. Первая группа, самая многочисленная, это здоровье. То есть люди приходят, чтобы в практике найти здоровье для себя. Третья группа – это психоэмоциональное, вторая группа – психоэмоциональное расслабление. То есть мир наполнен стрессами, ритм жизни современного человека огромен, мы прокачиваем сквозь себя огромные массивы информации, нервная система не успевает, и очень много ситуаций воспринимает как стрессовые. Стресс оседает внутри нас, вызывая сильнейшее психоэмоциональное напряжение, которое рано или поздно выстреливает по соматике тела в какое-то заболевание. Человек понимает, что этот механизм, он как бы опасен для него, и он ищет в йоге методы снятия стресса. Третья группа – это йога как ресурс. Человек развивается, базовые его интересы лежат, например, в карьере, или в бизнесе, или в творчестве в каком-то. И он йогу воспринимает как некий ресурс, который помогает ему лучше реализовывать себя в той или иной сфере. И четвертая группа, самая малочисленная, йога как духовный путь. То есть йога как некий способ жизни на Земле, йога как некий путь к нашей божественной природе. Соответственно, когда человек выбирает свою цель, она его мотивирует, он начинает по ней двигаться. И как на любой дороге, на любом пути всегда существуют ошибки, всегда существует некая закольцованность. Человек попадает в такую, как бы в некий круг. То есть вроде бы движение есть, но нет развития. Идет какая-то остановка. Например, по йога-терапии люди обращаются, говорят, мы занимаемся, нам легче. Как только мы бросаем заниматься, сразу болячка обостряется. В чем проблема? Говорит, что мы делаем не так, что не меняется, почему не уходит заболевание полностью. Или в психоэмоциональном расслаблении человек говорит, да, я нахватал стрессов в течение дня, мне главное до йога-зала доползти, я на коврик падаю, меня практика равняет, все выравнивает, да, все хорошо. Но как научиться вообще не испытывать стресс? Или, скажем, понизить градус ощущения. Что я не так делаю? Тоже такие частые вопросы. Или человек, йога как ресурс. Он говорит, да, в какой-то день настолько, говорит, практика окрыляет, появляются крылья, возникает вот это ощущение творческого потока, и как следствие идет очень хорошая реализация, вложение в наше какое-то дело. А в какой-то день как бы раз и нет ничего. Вот опять, что-то я не ловлю. В духовном пути человек тоже говорит, что в какой-то момент открывается джива, я начинаю чувствовать свет души, мне это очень нравится, я хочу, чтобы это было постоянно. Появляется вот это состояние благости, внутренней тишины, шанти. А в какой-то день как бы раз, как будто я никогда это не ощущал. Что я делаю не так? И разбирая любую ошибку на пути в той или иной реализации здоровья, расслабления, ресурс, духовный путь, как правило, мы видим, что там идет нарушение схемы движения. Схема движения строится из трех алгоритмов. Первое – понимание некой карты. Ну, условно, да, йога-терапия. Человек смотрит на карту, на карте точка, я больной. То есть у меня там болит такой-то орган. Он хочет куда? Он хочет в точку, где этот орган здоров. То есть вот карта такая. Или человек, карта духовного пути, он смотрит, как определить, где происходит, где на точке карты мы находимся. По динамике жизни. То есть если в процессе нашей жизни в основном ситуации идут телесные, то мы в точке пространства тела. Если идут эмоциональные, то мы в пространстве мира эмоций. Львиная доля ситуации идет. И если это ментальное поле, то мы в мире мыслей, идей. И, соответственно, подбирают методы, которые помогают человеку нивелировать, выровнять противоречия этого поля и двигаться дальше. Основной вектор в йоге – это джива, дживатман, наша душа, наша божественная природа. Это йога как духовный путь. Соответственно, первый шаг любого движения – это карта. Я здесь, хочу туда. То есть кристаллизация цели такая. Второй шаг – подборка методов. То есть, да, я хочу туда, а как? Как? Я начинаю подбирать методы, общаясь с более компетентными учителями, которых я воспринимаю для себя как учителя, это или могут быть это книги, видео, что угодно. То есть, если у нас есть мотив, если у нас есть цель, то пространство начинает нам подводить ответы, подводить методы. Я начинаю исследовать эти методы и начинаю их практиковать, иначе, то есть, не будет движения, если я просто буду об этом думать. И третий шаг. Фиксация тех результатов, которые я добиваюсь. Я сделал какие-то методы, у меня появилось что-то новое в моем поле восприятия. Практика как-то меня перестроила чуть-чуть. Как в йоге говорят, ты делаешь практику, но практика делает тебя. Это очень такой важный ключ. И мне нужно зафиксировать вот это что-то новое, иначе это будет некая эфемерность. То есть я что-то ловлю в зале на коврике, но я вываливаюсь в свою повседневную жизнь, и через час, через два, через день уже это что-то новое возникло как сон такой. Да, что-то было интересное, но не более. Оно не фиксируется, как дымка такая. Соответственно, мне нужны методы фиксации. И вот один из основных методов фиксации в йоге – это шавасана. Это как бы ее и прерогатива. Чаще всего ее, эту практику недооценивают, в основном фиксируясь на проявленных методах. Да? То есть, ну, человек говорит, я делаю форму, это видно. То есть я сегодня делаю там хануманасану шпагат вот так, через месяц он у меня там лучше, через два месяца еще лучше. Там, через полгода я там делаю полную хануманасану, да, полный раскрытый шпагат. Все, я это вижу. Для нашего линейного рационального ума это как бы проявлено, это видно. И, соответственно, на это очень легко люди залипают, опираются. Но шавасана, она вроде как не видна. Ну, лежит человек себе, лежит. Хорошо еще просто лежит, расслабляется, да, а то и храпит. Часто в йога-залах наблюдали. Кстати, вырубание в шавасане, отключение, когда человек проваливается в сон, это просто показатель накопления огромного количества напряжения. То есть человек не успевает вот эту фазу. Да? В шавасане очень важна фаза вот этого баланса Луны и Солнца, баланс правого-левого полушария, когда мы в режиме и не бодрствования, и не сна. Мы как бы зависаем между двух режимов. То есть у человека, который ничем не тренируется, у него как бы условно два режима. Он бодрствует, потом раз, заснул. Какие-то обрывки снов, а то и практически их нету. Потом раз, включился, он опять бодрствует. Опять раз, выкал, заснул. Снова обрывки снов. Йог учит вот это состояние поймать йога-нидры, когда он как бы зависает. Мы как бы висим между двух миров, между мирами снов и мирами трехмерной реальности, мы как зависаем в них. Вот в этом состоянии у нас начинается сознание коммуницировать с подсознанием. И то, что мы ловим как первые впечатления в наших практиках, как некий такой слой, мы, получается, его в этот момент глубоко-глубоко отпускать в свое подсознание. Почему это важно? Потому что картину мира, а ведь каждый из нас формирует какую-то картину мира. И согласно этой картине мира действует. Я вижу мир вот такой. Исходя из того, как я вижу мир, я строю какие-то модели поведения. И если в моей картине мира есть какой-то диссонанс, какие-то нарушения с принципами Вселенной, то, что и называют духовные законы, то я отгребаю негативную карму. То есть я начинаю с кем-то солдаряться, конфликтовать с людьми, с группами людей, с какими-то социальными группами, там, ну, постоянно там ненавижу правительство, например, или там чиновников, или и еще что-то. Ненавижу там какую-то нацию или еще. Или я конфликтую с, вообще с жизнью, то есть у меня чувствую, или чувство вины, или жалость к себе, и, соответственно, претензия к жизни, почему ко мне такому хорошему мир повернулся не лицом, а муладхара чакрой, да, почему вот я вот это вижу, а не лицо. И вот это как бы возникает, дает сильное биение. Любая карма отражается внутри нас по закону кармы, действие равно противодействию. И мы еще больше усиливаем негатив, проживая его внутри себя, рефлексируя, да, наблюдая, как это, что-то во мне нехорошее проявилось, это еще больше меня ломает. Выход. Изменение картины восприятия. Но картина восприятия, большая ее часть строится в подсознании. Поэтому если часто вот это, люди сталкиваются с этой штукой, когда они берут, например, читают книжку по йоге, и там пишется о важности позитивного мышления. То есть думаете по-другому, перестанете болеть. Все правильно. Но маленький ключик не всегда пишется. Нужно, чтобы эти мысли ушли в твое подсознание, чтобы не сознание, не осознанная часть твоей личности только думала об этом, а и твое подсознание поверило в эту аффирмацию и начало ее думать. Но так как подсознание думает образами, картинками, то эта аффирмация должна войти как некий образ состояния, ну как бы картинка, наполненная эмоцией, позитивной эмоцией. Вот тогда подсознание этот язык понимает, и оно начинает эту штуку транслировать, и так как я начинаю по-другому видеть мир, я начинаю по-другому действовать. Соответственно, моя карма улучшается, потому что карма – это действие, поступки. Я делаю поступки, мир отражает мне мой результат назад. Почему и говорят, карма – это зеркало. Все, что я делаю, ко мне возвращается. Начни по-другому делать, будет возвращаться другое. Но я не могу это включить искусственно. Я пытаюсь по-другому поступать, но если картинка в подсознании не трансформировалась, я опять срываюсь на старые модели поведения. И так как я сжимал, задавливал искусственно старую модель, старался ее вытеснить из себя и говорить «уходи», гадская мысль, она просто накапливается в подсознании неким напряжением и просто выбивает клин, вылетая назад. Все это прекрасно наблюдали, когда, например, человек на идее начинает голодать, да? Начитавшийся о важности кратковременного голодания, например, сутки, да, или 36 часов, он начинает говорить, все, вот позавтракаю и начинаю голодать, все. Или, например, поужинаю, там легкий ужин, и вхожу в голодание, все. Как только он поужинал, входит в голодание, там полчаса всего прошло, ум начинает как-то себя неудобно чувствовать. Как это? Хозяин, мы точно не едим ничего? Да, мы не едим. Точно? Да, точно. И ум начинает вот внутри вот это, что, а может, все-таки поедим, в следующий раз начнем? Нет. И через время человек, вот этот внутренний голос подсознания, а это кто такой? Животно-эмоциональная часть нашего ума. Базовые привычки, базовые модели поведения, которые опираются на четыре основных инстинкта, на муладхара чакру. Как бы оттуда все растет. Муладхара чакры четыре лепестка, четыре базовых инстинкта у нас. Инстинкт сексуальный, инстинкт дыхания, инстинкт еды, инстинкт размножения, инстинкт сна и базовый инстинкт, как бы объединяющий все эти четыре, инстинкт самосохранения. То есть безопасность. Я себе норку, пещерку отвоевал, натащил туда, рядом самка сидит любимая, тут кусок мамонта, то есть можно не беспокоиться. И спокойно дышу, водичка есть, и заложил пещеру еще камнями, чтобы никакая сволочь не залезла в мой маленький коммунизм. Да, вот я себе, все, мне хорошо, я чувствую безопасность. Вот такой животно-эмоциональный ум. Это как бы его прерогатива. Именно и он начинает сопротивляться всем нашим новым введениям. И если мы в это поле, в это как бы очень глубокая часть нашего подсознания, не отпустим новую программу, которая туда войдет и встроится в картину мира, он будет все время сопротивляться. И вот это сопротивление и заставляет нас отшвыриваться. Мы вроде что-то наработали, нас бах назад. Опять что-то поймали, снова раз назад. Почему? Нету фиксации. Получается, что фиксация происходит через погружение в подсознание нового образа, новой картинки, которую мы воспринимаем чаще всего как состояние. То есть вы делаете медитацию, и вдруг вас накрывает какое-то состояние, которое раньше вам не было свойственно, вы в медитации это не ловили. Или вы сделали хорошо формы, сидите в небольшой медитации после асаны, вы ощущаете вообще по-другому тело, оно по-другому чувствуется, когда его йога прокачала, правильно прокачала. И вас это цепляет, и хочется сохранить это ощущение, а оно не сохраняется, потому что привычный ритм жизни не поддерживает это ощущение. Мы как бы разрушаем его сами же. Получается, мы что-то нарабатываем и сами же это теряем. Почему? Не происходит перезаписи из сознания в подсознание. Все равно, что вы включили планшет, зашли на сайт, открыли сайт, смотрите. Через оперативную память зашли в сайт, смотрите какую-то информацию. Не сохранили эту информацию на жесткий диск, выключили. Зашли опять, информации нет, она ушла. Потому что в оперативке она не сохраняется. Если вы скопировали, загнали в какую-то папку, жесткий диск оставили, все, это уже там. Даже не надо выходить в инет, вы вышли, папку открыли, информацию читаете. Вот очень похоже здесь. Мы сидим в сознании, практика нас промоделировала, что-то мы поймали. Но если это что-то не уйдет в подсознание полностью, что-то уходит, какой-то процент. Но если это полностью картинка не уйдет в глубину нас, то опять мы выходим и теряем это. Поэтому методика строится так. Сначала мы учимся вот этому глубокому расслаблению. И учимся вот этой некой волне тяжести и легкости, которая сначала, если вы заметили, шавасана строится как бы сегментно, да? Маленькие сегменты, руки, предплечье, плечо, сустав, там, грудь, живот, то есть такие сегменты небольшие, мы на них как бы учимся. Потом, когда у нас эта волна уже нами знакома, тяжести и легкости, мы учимся более большие сегменты, например, там вся рука или вся нога, то есть это очень легко включается. Когда мы это прошли, хорошо, то есть вы ложитесь и раз, у вас там 30 секунд ноги тяжелые, там 15-20 секунд руки все тяжелые, грудная клетка, корпус, лицо, раз, вы полностью потяжелели. То есть минута-две вы тяжелые полностью. Вот это показатель, что вы первую ступень отработали. Или вы просто сели, в метро едете, у вас там 3 остановки, вы раз, потяжелели весь. И сидите, глаза не закрываете, не надо закрывать глаза, можете в транс. У меня один знакомый йог в троллейбусе сел и начал... Лух проговаривает, мои руки тяжелее, ноги тяжелее, я вхожу в транс, мне хорошо. Ну да, ушел в транс, хорошо, очнулся, кошелька нет, телефона нет, ничего нет. Кто-то рядом сидит, какой хороший клиент. То есть вы контролируете, вы сидите и вы как бы прям потяжелели. Потом раз, вам надо входить сразу, волной легкости вышли и пошли. Вот это умение быстро переключать тяжесть, легкость, это показатель тренированной нервной системы. А где мы ее тренируем? В асанах. Задача асаны – тренировка нервной системы посредством растяжения, сжатия мышц. Что нас сжимает? Силовые формы. Мы учимся в силовых формах правильно простраивать сжатие мышц, чтобы не перенапрягаться. А что мы учимся в асанах гибкости, так называемой формы Луны? Правильно расслабляться, то есть мы же не тянем себя, то есть жестко, да? Мы учимся в форме расслабиться, и форма глубже. Что этим мы сами добиваемся? Возбуждение, торможение, возбуждение, торможение. Также и в шавасане. Легкость, тяжесть. Тяжесть, торможение. Легкость, немножко возбуждение. Расслабленный тонус такой. Опять тяжесть, торможение. Уходим в парасимпатику. Легкость, волна симпатики активизируется, расслабленный тонус. Такие две волны. И когда мы эту волну научились хорошо включать, буквально 2 минуты вы тяжелые, 2 минуты вы легкие. Раз, вкл-выкл. Почему, кстати, шавасану называют самой сложной асаной в йоге? Это не те узлы, которые мы пытаемся завязаться, а шавасана, самая сложная, поза ноль так называемая. Ее еще называют мритасана, поза трупа. Но в йоге это слово не популярно. То есть, ну, представьте, я вам скажу, ну-ка в позу покойничка легли. То есть как-то вот, как это, Рябинович, ложечки-то нашли, но осадочек как-то вот не очень. Вот осадок не очень. А как говоришь, шавасана, поза ковра или поза травы, шава, трава или ковер, легко. Давайте полежим. Вот, первый слой, учимся тяжесть, легкость быстро включать. Второй слой, учимся эти волны пропускать внутрь, по органам. Опять же, этим самым мы уже начинаем лечить себя. Почему? Потому что с точки зрения восточной медицины, любое заболевание – это или избыток солнца, или избыток луны. То есть или гипофункция, или гиперфункция. Гиперлуна, гиполуна. Гиперсолнце, гиполуна. То есть, и на Востоке также органы и делятся. Органы инь и органы янь. Например, печень – орган янь, а почки – орган инь. И, соответственно, если от такой погоды, от холода зимой мы накапливаем холод в теле, то у нас, получается, органы Луны набирают много холода и начинают болеть. Соответственно, нам нужно что? Нам нужно в йоге добавлять много солнца. И наоборот, летом в жару органы Янь, солнца, накапливают еще больше жары от того, что они коммуницируют постоянно с жарой. И возникает дисбаланс органов Янь, и нам летом нужно рисунки сбалансировать в Луну, добирая больше Луны, Инь. Вот так мы коррелируем йогу. Вот вам пример. Я в свое время в Таллине вел семинар, приезжаю к ним, они говорят: слушай, у нас такая проблема, мы, говорит, на йоге мерзнем. Я говорю: как это вы мерзнете? Да вот холодно, говорит, прям ручки синенькие, ножки синенькие. Я говорю: а что вы делаете? Покажите. Они показывают мне классический индийский рисунок, придуманный для тропической Индии, где 40 градусов жара. Да, там маленькое колечко Сурья Намаскар, Чандар, и встали в статику и стоят. А там же тоже Балтика, ветра, холодрыга осенью, вот этот влажный, холодный ветер. И они, у них ручки действительно синенькие, ножки синенькие. Я говорю: вы что творите? Это же для тропиков рисунок придуман. И в Индию приезжаешь, кто был, ребята, знают, там и не хочется вот ни прокачек, ни вот этих продышек огнем, а не лежит ничего. Там действительно вот это сделал небольшое раскрытие, тело и так прокачано солнцем, плюс ментальность у них менее жесткая, они более расслабленные, более пофигистичные. Это дает по телу такую мягкость. И хочется стоять в статических асанах, зависать, балдеть, то, что тело прогрето, не хочется вот эти все собака морда вверх-вниз, не тянет вообще. А здесь наоборот, это базовый алгоритм вот в такую погоду, чтобы себя солнцем напитать, чтобы избыток Луны выровнять. И вот в шавасане мы эту штуку ловим вот этой волной, тяжесть побежала, это Луна активизируется по органам. Свет легкости побежал, это солнце. Плюс еще часто задают вопрос, почему волна тяжести идет снизу вверх, а волна легкости сверху вниз. К вам вопрос, почему? Но это на поверхности лежит, а еще глубже копните, почему? Да. А базовые, в чем эффект йоги основной добивается? За счет правильного соединения двух пран. Луны и солнца или праны апаны ваю и праны праны ваю. Прана вая, условно, это солнце, огонь. Она территориально живет солнечное сплетение грудь. И она все время бежит вверх, концентрируя основной ее источник сахасрара чакра, солнце, вот здесь. Прана апаны ваю, она живет ниже пупка и концентрируется крестец промежность. И ее энергия все время бежит вниз. И вот эти два потока, которые вот так разбегаются, они являются основным как бы энергетическим рисунком разрушения и болезней. Потому что когда человек юный, он не так это все замечает, но когда он уже заходит за стадию роста, до 28 лет мы вот так растем, после 28 мы вот так растем. То есть мы тоже растем, только вот так. И вот это движение, как бы, когда человек за 28 лет зашел, вот эти энергии, они еще больше усиливаются, их разбегание, и тело дряхлеет. В йоге это называется синдром необожженного кувшина. То есть мы из сырой глины слепили кувшин, но чем больше мы им пользуемся, чем больше мы туда наливаем воду, насыпаем какие-то предметы, он все больше и больше разваливается, разваливается, разваливается. И они говорят, надо огнем йоги закалить кувшин, тогда он будет очень крепкий. И вот огонь йоги – это то, что китайцы называют ципара. Две этих энергии мы разворачиваем навстречу друг другу. Вода поднимается, солнце опускается, огонь опускается. И тогда огонь начинает быть ниже воды, и как будто мы чайник поставили на комфорку. И вода начинает нагреваться, выделяя другое агрегатное состояние, пар. Вот это новая энергия. И вот эта новая энергия, ее называют еще сатвическая прана, золотая энергия, она начинает по органам нести целительский заряд, потому что она подходит для каждого органа. И вот в шавасане мы это в асанах делаем, в пранаямах и в шавасане. Мы воду, всю энергию воды поднимаем в макушку, а энергию огня опускаем в ноги. И в шавасане они начинают встречаться. И вот этот эффект йоги начинает доминировать. Называется запустить котел, нижний котел. Когда этот котел запускается, у нас появляется от практики первое – ощущение внутренней плотной жизненной силы такой. Часто это называют в разных мистических школах, ну, витальная энергия, да, или праническая энергия. Вот это ощущение жизненной силы, это вот показатель как бы запускания котла. И когда энергия внизу активизируется еще сильнее, а за счет чего? За счет последующих всех практик. То есть мы запускаем котел, это как юла, вот у нас юла лежит, она просто лежит. Мы ее берем, раз-раз-раз-раз-раз-раз, раскрутили, волчок такой. И он крутится, 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 и дальше просто его надо чуть-чуть подкручивать, и он будет продолжать вращаться. Вот то же самое, мы в йоге сначала котел запускаем, эта штука включается. Дальше рисунками мы ее разгоняем, разгоняем, разгоняем. И когда этой энергии становится много, сначала она терапевтирует здоровье, три нижних чакры. Физическое заболевание – это проблема трех нижних чакр. И когда эта энергия поднимается, она поднимается в средние гранхи, вишну гранхи, китайцы называют средний тянь-тянь, и терапевтирует нашу эмоциональную сферу. Все наши эмоциональные перекосы, конфликты, накопления эмоциональных зажимов, токсичных зарядов, там, обид, огорчения, оно начинает просто растворяться, как куски сахара в стакане чая, исчезая, превращаясь в однородный, позитивный эмоциональный фон. Йоги не борются с эмоциями, они их просто трансформируют. Вот это и есть техники сублимации, трансформации. И когда этой энергии становится здесь много, она поднимается и наполняет аджна-чакру шива-гранхи или верхний дянь-тянь. И когда она сюда попадает, у нас убираются все противоречия в ментальной сфере. Концепции, идеи, которые конфликтуют программы родителей, программы наших более взрослых моделей поведения и так далее. Все, что вот все, как в народе говорят, тараканы. И вот эти все тараканы, они исчезают. И йог попадает в состояние недвойственности. Буддисты называют саттари. Он попадает в состояние созерцания своей божественной природы. И в этот момент он как бы смотрит в свою душу, а душа смотрит в него. А так как любое, все, что мы наблюдаем, отражается в нас по закону психики, то есть о чем я думаю или на что я смотрю, тем я постепенно и становлюсь. И вот это отражение, в какой-то момент возникает эффект самоидентификации. То есть человек понимает, что я этот свет и есть. Как мастера говорит, мастер говорил один, я долго молился Богу, пока не увидел, что молюсь самому себе. Вот это осознание своей божественной природы. Все, мы перед собой видим нового Бога, или как бы проснувшегося Бога. Потому что в йоге это же основной термин. Мы все с вами спящие боги. Мы спим, видим свои сансарные сны, но не понимаем, что мы просто боги, которые заснули. И вся практика – это просто будить человека. Проснись, ты же бог. Он там... Ну вот вы к человеку подходите, он во сне кошмар видит. Вы его так тихонечко, тихо. Он так, что? Он говорит, все хорошо. Это сон был. И вот так же дважды рожденные, просветленные, они вот этот кошмар смотрели, думали, слава Богу, это же сон был. А, Богу, а ешь Бог, ну, слава мне, то есть это сон. И вот на этом всем, в любой линии, в которой мы движемся, я пришел в йогу искать здоровье. Хорошая цель, пожалуйста. Важно, чтобы мотивация была искренняя, она тогда двигает. Я пришел в йогу искать расслабление, да бога ради. Я пришел в йогу искать ресурс, пожалуйста. Я пришел в йогу как духовную практику, пожалуйста. Но в любой вот этой линии движения моей в йоге всегда нужно учитывать методы фиксации. И она, вот обучение метода фиксации строится из вот этих шагов. Первое, умение быстро включать тяжесть, легкость. Чтобы потом вы уже просто сидя, раз, потяжелели, минута вы тяжелые, раз, легкие стали. И засыпать с этим, и просыпаться. Засыпать легче с тяжестью. Вы легли в любимую свою позу, как вы там спите, да? У каждого своя поза. Это еще, кстати, показывает доминанту той или иной чакры у вас. Вы легли в любимую свою позу и начинаете тяжесть. И с этой тяжестью брык и заснули. Будете легче высыпаться. Проснулись, начинаете, вы вот уже пришли в себя, вот вы начинаете просыпаться и начинаете легкость. С этим ощущением легкости вы раз просыпаетесь. Вообще другой день будет, попробуйте. Не надо ничего верить, попробуйте просто, хотя бы один раз. Поймали эту волну, научились ее пропускать глубоко в себя. Ощущаете, как тяжесть моделирует органы, легкость моделирует органы. Научились этому. И третий, завершающий шаг. Вы сделали, например, какую-то практику. Пришло состояние, вам оно интересно, красиво, очень что-то красивое пришло. Вы легли в шавасану, и как вы пропускали тяжесть, легкость, это же состояние вы просто пропускаете глубоко в себя. Вот в этот момент подсознание открыто, сознание общается с подсознанием, новый файл, новая картинка как бы встраивается в подсознание и как пазл такой становится в привычную картину бытия. И вдруг мы через какое-то время мы видим, что какие-то аспекты жизни мы воспринимаем вообще по-другому. Более благостно, более равновесно, более толерантно, более спокойно. И как следствие другая модель поведения. Вам расскажу такой случай. Я же смотрю, ребята сказали, чтобы не, ну, сильно тут не задержим. Смотрю, такой, расскажу вам случай. У меня был. Я когда был молодым инструктором, я из боевых школ вошел в йогу. Я уже занимаюсь больше 25 лет. И у меня было такое, так как еще кшатризм был во мне, сильно играл, у меня был такой нетерпимость к задержкам. То есть я прихожу, там передо мной какая-то группа занимается или секция, и вот если они там на 5 минут задержали, я как бы уже надуваюсь, как этот мышонок на крупу, злобно глазцами подзверкиваю на них, и они такие выходят: здравствуйте, здравствуйте, сволочи, опять задержали, такой, надуваюсь, краснел такой, ухо бы открутить, ну и как, помните, набить бы тебе морду, да Заратустра не видит. Вот. И я все время с этой штукой сталкивался. Понятно, что я не скандалил, ничего этим людям не говорил, ну там пытался как-то с ними по логике общаться, но внутри я соударялся, то есть манипурой бился об их как бы манипуры, как бы в энергетике, в эмоциях. И в какой-то момент в практике пришло состояние, мне удалось его зафиксировать, погрузить в себя. И вдруг, через месяц буквально, я также пришел в зал, там девчонка вела какие-то там танцы свои. Она задержалась, как обычно. И вдруг я отследил, я сижу возле зала, я отследил такое состояние, что мне глубоко пофиг, что она задержалась. Я думаю, бля, как интересно. И так думаю, где этот вот такой... Нету его. Глубоко пофиг. Думаю, Лёх, точно пофиг? Думаю, а если еще 5 минут не выйдет? Пофиг. Думаю, Лёх, как классно. И это, вот этот пофиг принес такой релакс, такой кайф. Я сижу, прусь, мне так хорошо, что мне пофиг. И она такая выскакивает. Ой, извини, там, Андрей, извини, я задержалась. Я говорю, да ладно, бывает. Она такая, раз аж, блин, не поняла, другая реакция. И все. Вот моя эмоция, кармический узел, держала эти ситуации, они постоянно задерживали занятия. Но как только я отыграл сценарий вообще по-другому, искренне, мне стало реально пофиг, я по-другому поступил, я спокойно с ним пообщался, зашел в зал, думаю, 5 минут задержать, делов-то. Все, эти ситуации полностью исчезли с моей жизни, полностью. Вот так оно все и работает. Обязательно фиксируйте, учитесь фиксировать. Вопросы?
Есть один вопрос, но не уверен, что всем стоит озвучивать. Вот вы сказали сейчас последнюю ситуацию.